Мы продолжаем изучение книги «Числа». В прошлой передаче мы говорили об исчислении левитов и распределении обязанностей между ними по отношению к скинии. Левиты были избраны Богом для служения взамен перворожденных из других племен народа израильского. Когда израильтяне выходили из Египта, Бог поразил египтян, в результате чего все первенцы у них погибли. В полночь прошел ангел-губитель, и в каждой египетской семье умер перворожденный сын, от первенца фараона до первенца рабыни. Еврейские семьи не потерпели никакого вреда. Их первенцы были спасены. И как знак этого избавления Бог потребовал от Моисея освятить каждого первенца от человека до скота. Перворожденные народы израильского принадлежали Богу. Это означало, что они должны были посвятить свою жизнь для служения Ему. Как возмещение за всех перворожденных из других колен, для выполнения этой задачи было отделено все колено Левиина. Однако проведенная перепись выявила избыток первенцев по сравнению с количеством левитов, и поэтому перворожденные израильтяне, оставшиеся без левитского искупления, нуждались в том, чтобы они были выкуплены другим путем. За них решено было внести плату серебром. Посвятить себя особому служению Богу могли не только левиты. Если у кого-либо из народа возникало такое желание, он мог принять на себя обязательство назарейства. Что означало стать назареем, об этом вы узнаете, прослушав лекцию доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать пятую главу книги «Числа». Я читаю стихи с 5 по 7, где рассказывается о возмещении убытков. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Именно это хотел сделать Закхей в 5 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Он, по сути дела, пошел дальше, чем требовал закон Моисея. Как видим, убытки необходимо было возмещать. Раскаяние — это не просто слова «извините меня». Нельзя исправить отношения человека с Богом до тех пор, пока не улажены отношения человека с человеком. Вот как сказано об этом в 10 стихе 7 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Сегодня многие уверены, что раскаяние заключается в том, чтобы пролить немного слез, а потом спокойно жить дальше. Нет, раскаяние — это нечто гораздо большее. Необходимо уладить отношения с обиженным, возместив ему все убытки. Да, мы должны исповедать наши грехи Богу, но мы должны также помнить, что сказал наш Господь в 23 и 24 стихах 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». В миру бытует мнение, что раскаяние — это лишь извинения и слезы. Раскаяние, о котором мы только что прочитали в стихе из послания к Коринфянам, называется «печаль мирская», и такое раскаяние бессмысленно. Помню, как мой отец рассказывал историю о небольшом пароходике на Миссисипи. У этого парохода был маленький паровой котел и большой гудок. Когда пароход шел вверх по течению и начинал гудеть, то его немедленно сносило течение вниз, потому что весь пар у него уходил на гудок. идти против течения и гудеть этот пароходик не мог. Сегодня многие люди очень похожи на этот пароходик. Их раскаяние похоже на его гудок. Они льют обильные слезы, но от греха не отворачиваются и к Богу не поворачиваются и не возвращают ничего обиженным. А потому никакого движения вперед в их христианской жизни нет. Далее, в этой главе книги чисел излагается закон о ревности. Начнем с 11 стиха и по 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии». Пропустим несколько стихов и прочтем про испытание, которому необходимо было подвергнуть жену, если у мужа оставались сомнения. Вот 18 и 19 стихи. «И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие». Далее рассказывается о том, что жена должна выпить этой горькой воды, и если от этого лона ее опадет, а живот опухнет, то она станет проклятием в народе своем. Если же она не осквернилась, а была чиста, то ее отпускали. Это испытание подвергало женщину громадным психологическим нагрузкам, особенно если она была виновна. А почему тому же испытанию не подвергают мужчину? Ведь Библия не применяет двойные стандарты. В данном случае муж подозревал жену. А мог ли муж быть виновным в измене? Конечно, мог. Мы уже видели в книге Левит, и еще раз прочитаем об этом в книге Второзакония, что если мужчина или женщина были уличены в прелюбодеянии, то их обоих побивали камнями. Так почему же здесь испытывают только женщину? Да потому что в данном случае мы встречаемся с символическим изображением Христа и Церкви. Христа невозможно ни в чем заподозрить, а вот церковь можно. Я знаю церковь очень хорошо, и уверяю вас, ее есть в чем подозревать. Но здесь сказано, что это приношение ревнования. А может ли ревновать Бог? Да, может. Он сам говорит, что Он Бог-ревнитель. Это не неизменная человеческая ревность, которую провоцирует какой-нибудь слух. Это ревность великой любви. Когда я слышу, как женщина с гордостью говорит, «А мой муж меня нисколько не ревнует», мне хотелось бы ей ответить, «Не стоит об этом всем рассказывать. И если ваш муж вас не ревнует, значит, он вас и не любит. Так что на вашем месте я бы этим не хвастался». Если мужчина любит женщину, он ее обязательно ревнует. И то же самое касается женщины, которая любит своего мужа. Именно так ревнует Бог. Он любит нас и хочет нашей ответной любви. Он ревнует нас, он не хочет, чтобы мы тратили свое время и свою любовь на этот мир. Итак, если испытание показывало, что жена невиновна, ее оправдывали. Этот закон, по сути дела, защищал жену от ревнивого мужа и чудесно действовал на пользу женщине. Здесь мы еще раз убеждаемся, что Слово Божье очень ясно высказывается по поводу верности брачному обету. В наше время этот обет все меньше и меньше принимается всерьез. Однако Бог призовет вас к ответу. Уверяю вас, очень многие проблемы сегодня начинаются в семье. Люди всерьез не воспринимают брачный обет, и Бог не благословит народ, у которого царят такие нравы. А сейчас давайте перейдем к чтению 6 главы книги «Чисел». Глава эта посвящена обету назарейства. В ней также записано знаменитое триединое благословение. Сейчас мы с вами познакомимся с особенностями замечательного обета назарейства. Посвящение в Назарее было делом добровольным. Любой мужчина и любая женщина могли посвятить себя в Назарее. Они могли посвятить себя в Назарее на определенное время или же на всю жизнь. Бог не требовал этого. Посвящение было сугубо добровольным, но если кто-либо хотел приблизиться к Богу, то именно так он и поступал. Итак, читаем про обет назарейства. Начнем со стихов с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод». Когда человек добровольно принимал на себя обет назарейства, то ему было запрещено делать три вещи. Первое. Ему нельзя было пить вина или крепких напитков. Запрещено было употреблять все, изготовленное из винограда. Этот запрет не имеет никакого отношения к вопросу о том, хорошо или плохо пить вино. Позвольте вам заметить, и я хочу, чтобы внимательно меня выслушали. В христианских нормах нет понятия «хорошо» или «плохо». Вопрос в следующем. Какова цель того, что вы делаете? Вы делаете это, чтобы доставить удовольствие Христу? Вы хотите стать Назареем? Вы хотите жить для Него? Вот в чем вопрос. Люди спрашивают, хорошо ли христианину пить вино? Я не буду спорить об этом. Я вообще не буду с вами спорить о том, хорошо что-то или плохо. Я только хочу знать, хотите ли вы понравиться Христу? Вино в Писании — это символ земной радости, оно веселит сердце. А что касается Назарея, то он должен был находить радость в Господе. Сегодня очень многие христиане не могут найти радости в том, что принадлежит Богу, в Слове Божьем, в общении со Христом. Они находят радость только в мирском. Я часто бываю на церковных банкетах, и я знаю, что многие из членов церкви никогда не пришли бы на собрание в будний день, если бы не банкет. Мне всегда становится жалко этих христиан, которые, как бедная женщина, подбирают только крошки с Божьего стола. Поймите меня правильно, нет ничего плохого в банкетах. Но, к сожалению, на церковных банкетах этим христианам достаются только крошки. Там обычно все сначала едят, потом произносят что-то благочестивое, кто-то прочитает стих из Писания и скажет о нем что-нибудь знакомое и приятное. А потом все разойдутся, чувствуя, что получили большой духовный заряд и удовлетворение. Но они все будут жить так же, как жили раньше. И мне их жаль. А в чем вы находите радость, друзья мои? Это очень личный вопрос. Вам нужны все эти мирские возбудители, чтобы наслаждаться христианскими, в кавычках, ценностями? Вы получаете наслаждение от изучения Слова Божия? Вас захватывают молитвы или, наоборот, они надоедают вам? Как много людей сегодня искренне верят, что поступают духовно и по-христиански, тогда как они совсем не проповедуют Христа миру. На самом деле они всего лишь включают мир в сферу своей собственной деятельности. Однако вернемся к книге чисел. Назарей не должен был брить головы. Прочтем 5 стих. «Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей». В 14 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Жаль, что у нас этот стих не висит в общественных местах. Я согласен с апостолом Павлом, это бесчестие для мужчины. А значит, Назарей, отращивающий длинные волосы, готов понести бесчестие ради Христа. Его длинные волосы свидетельствуют, что он хочет разделить положение Христа, слова которого записаны в 7 стихе 21 псалма. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Далее Назарей не должен был прикасаться к мертвому телу, читаю 6 и 7 стихи. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его». В 5 главе мы прочли, что прокаженного выгоняли из стана, равно как и оскверненного смертью. Мир — это место смерти. Можно сказать, что смерть — самая глубокая отметина на нашем мире сегодня. Смерть — это печать на нашем мире, который проклят грехом. Это наказание, наложенное Богом. Смерть пришла в мир именно из-за греха. Чтобы покончить со смертью, необходимо прежде всего покончить со грехом, ибо возмездие за грех — смерть. Итак, Назарею запрещалось прикасаться к мертвому телу. Он должен был быть отделен от мира. Господь должен стать на первое место в его жизни. Вспомните слова Иисуса Христа в 37 стихе 10 главы Евангелия от Матфея. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Посвятивший себя Богу человек должен стать выше близких ему людей. Не забывайте, этот обет добровольный. Бог не требует его принятия, но если человек желал принять этот обет и посвятить Богу свою жизнь, то ему можно было это сделать. Вы находите радость в Господе? Вы хотите понести его бесчестие, занять его место? Вы хотите поставить его выше всего в своей жизни? Хотя сегодня верующие и не принимают обет назарейства, у них есть возможность стать еще ближе к Богу. Делается это добровольно. Вы должны сами этого захотеть. Это посвящение. Неправильно будет называть этот процесс освящением, потому что мы ведь не можем освятить себя сами. Только Бог может освятить нас. Мы лишь приходим к Богу с пустыми руками и приносим Ему себя, нашу преданность, наше поклонение, нашу любовь, наше служение и наше время. Иногда, когда вы становитесь рядом с Богом, вы оказываетесь в одиночестве среди людей. Бог должен стать для вас превыше всего. Многие говорят, что христианам надо постоянно освящаться. Но сами они ничего в этом направлении не делают, поскольку боятся пойти против сообщества своей церкви. Они боятся, что их могут изгнать из общины. Однако, Я полагаю, что их уход из общины на самом деле был бы только к лучшему, потому что бывают такие общины, которые совсем не от Бога. И тем не менее, некоторые считают, что они освящены, хотя на самом деле у них нет ни силы, ни смелости выступить против такой общины. Они лишь плывут по течению. Если вы хотите отдать себя Господу, Христос должен стать для вас превыше всего. В Нем вы должны находить и радость, и удовлетворение. Читаем далее 8 стих. «Во все дни назарейства своего свят он Господу». Мне кажется, сегодня многие пропускают великое благословение. Почему бы вам не посвятить себя Богу? Если вы христианин, отдайте свою жизнь Богу. Это не значит, что на вашу долю больше не выпадет никаких испытаний. Но таким образом вы значительно облегчите их. В 28 и 29 стихах 11 главы Евангелия от Матфея записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Теперь читаем 9 и 10 стихи. «Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в 7-й день должен остричь ее, и в 8-й день должен принести 2 горлиц или 2 молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания». Бог строго следит за тем, чтобы обет, данный ему, соблюдался. Если Назарей осквернялся, он должен был принести жертву. Бог не требует от вас обета, но если вы его дали, Бог хочет, чтобы вы его соблюли. И нарушение его – это серьезное преступление. Многие христиане дают Богу обещания, которые потом не выполняют. И этим объясняется их тяжелое духовное состояние. За долгие годы своего служения я насмотрелся на людей, которые приходят в церковь по воскресенье, сияя от своей набожности. Может показаться, что у них вот-вот вырастут крылья, и они улетят. И тем не менее, они то и дело изменяют Господу. А затем что-то происходит в их жизни, и их вере приходит конец. Многие сегодня не хотят приносить обет Богу, потому что боятся, что не смогут его сдержать. Они не принимают на себя какие-то финансовые обязательства, боясь, как бы им вдруг не понравилась какая-нибудь новая машина или телевизор, который они захотят купить. И это одна из причин, по которым многие верующие сегодня лишены благословения. Бог очень подробно объясняет нам в этой главе, как скрупулезно мы должны выполнять свои обязательства перед Ним. Мы не должны обещать что-то Богу, а затем делать наоборот. Если же мы заключим соглашение с Богом и выполним его, то Он благословит нас. Бог очень серьезно относится к нам, и мы должны относиться к Нему не менее серьезно. Бог всегда будет благословлять нас, если мы будем верны Ему и своим обещаниям. С этой мыслью позвольте вас оставить на сегодня, друзья мои. Наше время в эфире заканчивается. До свидания.
Сегодня мы говорили о том, какому наказанию подвергался человек, совершивший преступление против собственности ближнего. Во-первых, он должен был исповедать свой грех. Закон рассматривал преступление против человека как преступление против Бога. И поэтому исповедующийся признавал свою вину пред Богом. Псалмопевец Давид говорит, обращаясь к Богу, «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Во-вторых, кроме принципа исповедания, в данном случае Бог вводит принцип возмещения. Необходимо было полностью возместить ущерб, прибавив к тому еще пятую часть. Таким образом, предупреждались преступления против собственности, и прежде чем совершить что-либо, человек знал, что он за это понесет наказание. То же самое должны были усвоить израильтяне и в отношении нравственной чистоты. К законам и постановлениям книги Левит прибавляются указания относительно преступлений, касающихся супружеской неверности. Сложный ритуал, которому подвергалась подозреваемая в измене, должен был предупредить подобные действия. Причем здесь большое внимание уделяется тому, как воспринимает все это сама испытуемая. В том случае, если она решалась солгать своими словами «Аминь», что означает «Да будет так», она сама себе подписывала приговор. И каким-то сверхъестественным образом приговор осуществлялся в ней самой. Такими строгими, даже жесткими мерами народ израильский ограждался от совершения подобных преступлений. Бог еще и еще раз напоминает о том, что Он свят и требует святости от своего народа. Тот же, кто добровольно желал посвятить себя на особое служение Богу, имел возможность принять обет назарейства. Это был добровольный обет, причем назареями могли стать как мужчины, так и женщины. Обычно назарейство принималось на ограниченный срок, на 8 дней или на месяц, но иногда назареями становились на всю жизнь. В любом случае, обет должен был строго соблюдаться. То же самое можно сказать и о современных христианах. Никто не принуждает нас становиться ими. Бог создал человека так, что каждый из нас наделен свободной волей. Мы не являемся роботами, в которых вложена определенная программа действий. Бог не принуждает нас любить Его. Он лишь предлагает нам свою любовь, как записано в 3 главе книги Откровения. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы вправе сделать свободный выбор — пригласить Иисуса в свою жизнь или отвергнуть его. Но уж если человек решил стать христианином, подобно тому, как Назарей дал обет пред Богом, он должен соблюдать свое слово. «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет», — говорит Писание. Будем же относиться со всей ответственностью к тому, что мы избираем. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу.